Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по священной истории Ветхого Завета и снова сегодня обращаемся к жизни пророка Елисея, так как она описана в 4 книге царств. Следующее событие, необычное, неожиданное, описывается дальше в 5 главе 4 книги царств, исцеление некоего военачальника царя сирийского по имени Нейман. Нейман сириянин, он был очень уважаемый человек, он очень много сделал для своего царя, для своего народа, для сирийского царства, и поэтому он был почитаем и уважаем, несмотря на то, что был прокаженный. Это по восточному обычаю ставило человека, как бы и сделало его изгоем, ставило вне общества, но настолько высокие заслуги, очевидные для всех, были у этого человека, настолько удивительным был очевидно характер этого человека, что, несмотря на его прокаженность, с ним считались, его уважали и его ценили. И вот он не знал, что ему сделать, проказа считается неисцелимой болезнью. И вот так случилось, что в плен к сирийцам, поскольку дагестанцы воевали с израильским царством, в плен к сирийцам попала некая маленькая девочка, которая была взята в прислугу к жене этого Неймана. И она-то и сказала супруге Неймана, что вот если бы Нейман мог побывать в земле израильской и обратился бы там к пророку Елисею, то, несомненно, он бы исцелился. И, как ни странно, в это поверили. Нейман пошел к пророку Елисею и попросил его исцеления. Елисей не стал никаких особых действий делать, а просто сказал: «Пойди и умойся в реке Иордане». Нейман разгневался поначалу, он думал, что Елисей призовет имя Божье, вот помажет его чем-нибудь, возложит на него руки или еще что-то, а тут его как бы от него отмахивается и посылает помыться в реке, в обычной, с точки зрения Неймана, и он возмущенный, чем это Иордан лучше, чем реки сирийские, и разгневанный хочет уйти, но мудрые его слуги и рабы говорят: «Да какая тебе разница? Ведь если бы пророк сказал тебе сделать какое-нибудь чудачество, ведь ты бы сделал это. Сделай, как он тебе сказал. Это же не унижает тебя, это же ни к чему не приведет тебя в любом случае плохому. Поверь и сделай». И пошел Нейман, поверил слову пророка, окунулся 7 раз в реку Иордан, и проказа сошла с него. Не только сошла проказа с тела, но и с души. И он уверовал в Бога израильского народа, в Бога этого пророка, исповедал свою веру и сказал, что действительно нет другого Бога, кроме Бога израильского народа, и он обещает, что до конца своих дней он будет служить только этому Богу. И, очевидно, слово этого человека – закон, он будет служить этому Богу. И вот так человек иного народа, человек даже из народа врагов, потому что сирийцы враждовали с израильтянами, и тем не менее он смог уверовать, и Бог смог принять этого человека и воздать ему по вере его, хотя он и враг, и вроде из другого народа, но всякий читающий Священное Писание знает, что все народы на земле, под небом собраны, все люди, живущие по лицу земли, все это дети Небесного Отца, все это те люди, те народы, про которых Бог говорит: «Мои они все». И о каждом из людей и из народов Он промышляет и заботится, лишь бы только этот человек смог верить, вместить эту любовь и заботу Божью. Правда, на этом случай с Нейманом сириянином не заканчивается. Нейман предложил, разумеется, как человек вельможный, как человек многомогущий, состоятельный, богатый, он предложил щедрую награду, от которой Елисей отказался. Вот эта вот награда, она ослепила очи, разум, сердце слуги Елисея по имени Гиезий, и он никак не мог смириться с тем, что такое большое богатство уходит, и он, дождавшись, когда Нейман отошел на некоторое расстояние, ушел за ним, догнал его и сказал, что вот Елисей передумал и просит для не для себя, а для некоторых пришедших к нему людей то-то и то-то. И Нейман ему дал, а он, Гиези, этот слуга, пошел, взял это, награду спрятал, ну, думая, что, очевидно, какой-то доход, какая-то ценность, какое-то сокровище, какое-то богатство у него теперь есть. И когда он вернулся к Елисею, Елисей его спросил, где ты был, и Гиези не раскаялся сразу от вопроса Елисея, хотя должен был. Любой человек мог бы попытаться слукавить или спрятаться от глаза пророка, но не Гиезий, который был свидетелем всех чудес, которые делал Елисей, и ему ли не знать, какая сила, какая благодать, какой необыкновенный дар у Елисея, и, обманывая его, он пытается обмануть самого Бога, а это невозможно. И вот это не столько даже страшно то, что Гиезий побежал и прельстился сокровищем, сколько вот это лукавство, которое обличает Гиезия в том, что он на самом-то деле, служа Елисею, пророку из пророков, он на самом деле и даже не верил в Бога, он его не боялся. У него даже и ума не было о том, кто такой Бог. Он его не испугался обмануть. Он не знал, что Бог всевидец, он не знал, что Бог вездесущ. Что же он вообще тогда знал о Боге? Если любой праведник боится делать грех только потому, что Бог все видит, и за грех будет воздаяние, а этот человек обманывает и крадет, скрывается и прячет, не думая о том, что Бог его видит, и что надо, пророку Елисею откроет. То есть, значит, он вообще не имеет никакого представления о Боге и его не боится. И за это он и был наказан. И он сказал: пусть проказа Неймана пристанет к тебе и к потомству твоему навек, что гораздо страшнее. И вышел Гиезий прокаженным от Елисея. Вот такое наказание. И тут не только то, что вообще сребролюбие и лукавство, оно и есть проказа души, что действительно, как вот в христианской церкви в новозаветные времена понимали проказу, как она описана на страницах Ветхого Завета, что под образом проказа есть, понимается, грех, который делает невозможным пребывание человека перед лицом Божьим. И только исцеление от проказа греха делает способным человека предстоять перед Богом лицом к лицу. И вот история Гиезия показывает, что он действительно скверен и грешен, и проказа просто обличает его внутреннюю суть перед лицом Бога. Но, с другой стороны, и понятно, наверное, каждый смог догадаться, что это прямое пророчество, прообраз того, что произойдет с Иудой. Собственно, Гиезий прямо указывает на Иуду. Тоже сребролюбие, тоже лукавство, тоже отсутствие страха Божьего, помышления о Боге и та же печальная кончина. В этой же четвертой книге царств, дальше следом за событием исцеления Неймана вот описывается достаточно подробно военные действия как раз между Сирией и Израильским царством. И вот в этом описании военных действий в 6 главе встречается интересный эпизод, о котором необходимо сказать несколько слов, потому что он имеет очень прямое отношение к историческим событиям, нам всем хорошо известным. Вот во время войны с Сирией так получается, что сирийский царь никак не может, как бы он ни старался сделать засаду или окружить израильского царя, никак у него это не получается. Всегда как будто бы кто-то предупреждает израильского царя, и он всегда уходит невредимым. И у него возникло подозрение, что не завелся ли какой-нибудь предатель в рядах сирийцев, на что ему сказали: да нет никого предателя, просто Елисей все рассказывает, что все советы, все замыслы сирийского царя он открывает царю израильскому. Вот это само по себе свидетельство о том, какого уровня, какого духовного уровня был пророк Елисей. Это действительно чрезвычайно высокой духовной жизни и высочайших духовных дарований, а с другой стороны показывает, что действительно перед очами Божьими нет ничего потаенного, нет ничего скрытого, нет ничего неизвестного, и человек, который чист сердцем, который весь в Боге, для него также нет ничего тайного, нет ничего непонятного, нет ничего, чтобы можно было скрыть, как бы, и поэтому только безумный может лукавить перед Богом или перед святым его, потому что все открыто, самый бездный сердец человеческих открытый перед лицом Божьим. Вот Елисей все раскрывает, и тогда царь сирийский решил захватить Елисея, и вот, узнав, где он находится, решил с войском напасть на город, называемый Дофаим. И сказал он: «Пойдите, узнайте, где Елисей, я пошлю и возьму его». И донесли ему и сказали: «Вот он в Дофаиме». И послал туда коней, и колесницы, и много войска, и пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божьего, то есть Елисея, встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга: «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал Елисей: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными вокруг Елисея. Вот такое событие, оно показывает, то есть освещает авторитетом откровение божественного, авторитетом Священного Писания, освещает то, что нам известно хорошо из исторических свидетельств, из географических памятников, о том, что действительно, особенно из нашей русской истории, что когда происходили какие-то боевые действия, и в рядах русских воинов были благочестивые, праведные люди, а то и святые, то некоторые видели, что действительно за русские войска сражались ангелы. Вот в некоторых географических памятниках, например, житие Меркурия Смоленского, об этом сказано, в житиях Давмонта Псковского сказано, в житии Александра Невского об этом сказано. Ну и самым, наверное, ярким и общеизвестным эпизодом является эпизод, попытка Тамерлана войти в русские пределы в 1395 году, когда он дошел, вошел уже практически в пределы, и надо было начинать военные действия, но во сне он увидел, что за русскую землю сражается войско неизмеримо большее, чем войско его, страшное, огненное, пламенное, во главе этого войска удивительной божественная жена, Матерь Божья, и которая запретила ему входить в пределы русские, и Тамерлан отступил от русской земли и пошел в Малую Азию. Так вот, некоторые говорят, что все это некоторые такие легенды, на самом деле ничего подобного быть не может. Люди пытались объяснить то, что происходило, непонятное им некоторое историческое событие, и чтобы объяснить его, стали приписывать видения, сны, а на самом деле, мол, ничего подобного не было. Вот авторитет Священного Писания показывает, что так было в древности, и так было и будет всегда. Действительно, другое дело, что не у всех открываются глаза, что нужен пророк, который бы помолился о том, чтобы глаза открылись, но и тогда, и сейчас, если случается какое-нибудь тяжелое, военная брань, действительно, если хоть какое-то число людей, чтущих Бога, выходит защищать пределы своей земли, то, естественно, вместе с ними, окружая и защищая, и сражаясь за них, выходит и воинство небесное, чтобы поддерживать и укреплять. Это не языческие мотивы, это не фантазии человека, это тайны реальности невидимой нам духовной жизни, о которой мы почти ничего не знаем, и тайны, которые только приоткрываются нам на странице Священного Писания Ветхого Завета, Нового Завета, книги Откровения Иоанна Богослова и иногда в житиях великих святых, как, например, в житии Серафима Саровского, Сергия Радонежского. Вот встречается как раз свидетельство об ангельских силах, о святых, помогающих, защищающих, уберегающих христианский народ, христианские церкви, защищающих праведников от насилия, жестокости, злобы, гордыни, врагов. Лишь бы были эти благочестивые и праведники, лишь бы были те, кто ищет Бога. И, несомненно, тогда Господь будет посылать и силу на то, чтобы их защищать. Такие же эпизоды мы встречаем иногда в описаниях некоторых событий последней, близко нам по времени, Великой Отечественной войны. И тоже очень часто приходится слышать скептическое отношение ко всему этому. Но еще раз говорю, авторитет Священного Писания свидетельствует, что так было и так будет до конца этого мира. Именно поэтому и свидетельствует Христос, что врата ада не одолеют Церкви Божьей. Пока есть люди, принадлежащие Церкви, ощущающие свою связь с Церковью, и они будут взывать к Богу и просить о помощи, тем или иным способом Господь будет их защищать и будет помогать. И люди не всегда могут видеть ту тайную, скрытую от человека картину, как происходит его избавление, его спасение, кто его именно избавил. Для него эти события не всегда становятся явными, только святые могут усмотреть приход ангела-хранителя или того или иного святого, который защищает, помогает или делает то, что человек при всем своем желании сделать никак не может. Вот эта близость горнего мира с ангелов и святых к церкви воинствующей, тем, кто здесь на земле несет веру свою сквозь жизнь свою. Вот связь эта, она очень ощутима, и она действительно реальна, хотя и невидима, и не очевидна, как мы уже об этом говорили. Ну и последнее, что хотелось бы сказать о пророке Елисея. Ему приходится совершить очень печальное путешествие как раз в эту самую враждебную страну, в Сирию. Он приходит, его встречают там с честью, и вот царь Винодат Сирийский заболел, возможно, по этому поводу приходит Елисеев. Его встречают с великими дарами, с почестями. Желание как-то причинить ему зло давно ушло из умов сирийцев. Все знают, что это человек Божий, которому просто невозможно досадить, невозможно причинить обиду, себе же дороже будет. Его встречают с великими подарками, и вот эти подарки выводит, точнее, навстречу Елисею один из вельмож царя сирийского Азаил. И, всматриваясь в лицо Азаила, Елисей плачет, рыдает и пророчествует, что плачет он о том, что Азаил много зла принесет израильскому народу, очень многих детей убьет, и кормящих матерей, и беременных женщин, и очень много зла, боли и горя доставит израильскому народу, но пророчествует он это, исполняя пророчество, некогда данное еще пророку Илии на горе Хариве. Собственно, идет он как раз исполнить то послушание, которое было еще пророку Илии дано на горе Хариве, о том, что Азаил должен был помазан в цари над Сирией, именно для того, чтобы наказать израильский народ. В своем роде свидетельство Бога о том, что должен стать Азаил военачальником, царем сирийским, есть ответ на недоумение Илии, что как же народ не верит в Бога, как же народ не поклоняется Богу, и ему за это ничего нет. Он же именно из-за безнаказанности своей ожесточается в собственном неверии, укореняется в собственном неверии. Вот ответ на это недоумение Бог дает в помазании Азаила, и Елисей идет и пророчествует ему об этом, и это пророчество вскоре исполняется. Елисей, зная, какое горе принесет он, исполняет волю Божью. И это вот грядущее горе на израильский народ – это от руки Господней. И Церковь всегда в историческом своем существовании умела видеть в нашествии врагов руку Божью. Нашествие врагов всегда случается тогда, когда неверие, ожесточенность, сопротивление Богу достигает совершенно крайних пределов, и именно такой грозит стать точкой невозврата, когда действительно весь народ может впасть в такое состояние, когда больше никто никогда о Боге не вспомнит. И вот, долготерпя, сколько есть возможности, Господь попускает какое-то нашествие, какую-то брань каких-то врагов, именно и как раз вот это нашествие приводит к тому, что очень многие люди, находившиеся в крайне тяжелом духовном состоянии, вдруг вспоминают о Боге, обращаются к Нему, взыскивают Его, и иногда это даже приводит к очень большому появлению благочестивых, праведных, святых людей. Так было в Византии при нашествии арабов, при нашествии россов, при нашествии половцев на Руси, при нашествии татаро-монголов, при нашествии французов, при нашествии немцев в годы Великой Отечественной войны. Всегда это страшное горе приводило к тому, что возрождалась вера, возрождалась церковь. Люди бросали своих пустые мечты, своих идолов, свои идеологии, выбрасывали их из своего сердца и ставили на это место веру, поклонялись единому Богу. И вот, конечно, это горе, но использовал это орудие Господь только тогда, когда других возможностей вернуть людей к источнику жизни просто не оставалось. В то же время именно из истории Азаила, царя сирийского, мы ясно видим, что зло это не руками Божьими плетется. Азаил сам становится царем по своей собственной воле. Он так хочет. Елисей просто об этом пророчествует. И Азаил сам по своей воле идет сражаться с израильским народом. И сам израильский народ, несмотря на все пророческие увещевания, несмотря на то, что в его недрах, в его среде живет такой дивный пророк, как Елисей, он упорно сопротивляется вере в Бога. Он упорно сопротивляется божественным заповедям. То есть все вот это зло и со стороны израильского народа, и со стороны сирийского царя, оно не от Бога исходит. Человек сам кует себе проблемы, он сам кует катастрофу собственную, он сам копает себе могилу тем, что сопротивляется божественной воле, божественным заповедям. И Все это само собой происходит. Если бы люди обратились, Бог бы отнял от них зло, как об этом сказано в том числе и в 4 книге царств, во времена царя Иоахаза, как раз который правил во времена нашествия Азаила на израильский народ, когда Иоахаз был доведен до совершенного отчаяния, ему было неимоверно тяжело сдерживать натиск Азаила, фактически все было порушено, растоптано, как сказано, он помолился лицу Господню, и услышал его Господь, потому что видел стеснение израильтян, как теснил их царь сирийский, и дал Господь израильтянам избавителя, и вышли они из-под руки сириян, и жили сыны Израилевы в шатрах своих, как вчера и третьего дня. А у Иоахаза оставалось войско только 50 всадников, 10 колесниц, 10 тысяч пеших от того, что истребил их царь сирийский и обратил их в прах на попрани. Но даже доведенные до такого страшного состояния, только воззвали они к Богу, и Бог избавил их от того нашествия того самого Азаила. И если бы они воззвали до того, как стал Азаил царем, он никогда бы им не стал. Если бы не после того, как стал Азаил царем, воззвали бы к Богу, он бы никогда не пошел на Израиль, хотя бы и рвался, и скрежетал зубами, но Бог бы не позволил. То есть зло куется человеческим лукавством, человеческими замыслами. Люди злы от юности своей, испорчено сердце их, как говорится об этом еще в книге «Бытия», и они, все помышление их направлено на зло. Но если люди взыскивают Бога, смиряются перед Ним, сокрушаются перед Ним, просят о милости и прощении, то Бог делает как раз не то, что закономерно, а Он полагает пределы злу. Он как бы не дает плодам дела рук человеческих разлиться и дойти, залить все собой. То есть Он полагает пределы тому, что сам человек творит. Когда человек обращается к Нему и взывает Богу, то есть не то, что зло исходит от Бога, зло делает сам человек, но мольба к Богу полагает пределы этому злу. Бог вмешивается своим промыслом и останавливает это зло. Именно потому, что оно дальше не имеет никакого ни значения, ни смысла. Люди обратились к Нему. Для того и было оно попущено. Можно было обойтись и без этой катастрофы, без этой войны, без этого зла, если бы люди никогда от Бога не отступали. Если бы все, как всегда, чтили Бога и жили по заповедям Его, никогда бы никакое зло к такому народу, к такой семье не могло бы приблизиться. Но люди сами являются источниками всех бедствий для самих себя. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. И храни вас всех, Господь.